В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Лиленкова. Сегодня мы поговорим о том, какими принципами воспитания детей руководствуются современные родители. Поводом для обсуждения этой темы послужило исследование «Современное материнство», «Менеджмент», «Логистика», «Педагогика» и «Немного нервно», которое представит руководитель Центра исследований современного детства Института образования Высшей школы экономики Катерина Поливанова и младший научный сотрудник этого центра Елизавета Сивак. В качестве, так сказать, дискурсанта выступит Дмитрий Тютерин. Он редактор журнала «Дошкольное образование», учредитель двух детских садиков, а также автор книг «Игры в очереди» и «Душа вашего ребенка». Однако, прежде чем мы перейдем к тонким вещам, я хочу обсудить проблему, ставшую актуальной благодаря вмешательству в светское законотворчество Русской Православной Церкви. Патриаршая комиссия по вопросам семьи и защиты материнства и детства не поддержала законопроект о полном запрете физического наказания детей. В заявлении этой комиссии речь идет, вот такая цитата, о разумном и умеренном применении физических наказаний в воспитании детей. Я вас хочу спросить как специалистов, психологов и людей, связанных с образованием, вот может быть какая-то норма вот этого вот умеренного применения физических наказаний, или это неприемлемо в принципе?
Ну, мне вообще, например, представляется оксюмороном сочетание разумное и умеренное физическое наказание, потому что либо разумное и умеренное воспитание, либо физическое наказание, потому что, на мой взгляд, именно та грань, которая пролегает между разумными действиями и неразумными, это и есть физическое наказание ребенка. Уважаемые родители, детей бить нельзя ни в каком виде, ни под каким предлогом, ни с какими оправданиями.
Не за ухо таскать, не шлепать по попе.
Ни публично, ни дома, ни в коем случае. Очень часто в ответ слышен аргумент, что вот, мол, меня били и ничего, человеком вырос. Этот аргумент, во-первых, противоречит логике, он сродни аргументу, что у меня в детстве была кошка, поэтому у меня сейчас борода. Да, то есть не связаны между собой события. Этот аргумент абсолютно никак не просматривает какой-то рост и развитие человечества, да, потому что, ну что, в средние века зубы не чистили, считалось это предрассудительно, что ж теперь, зубы не чистить. И этот аргумент абсолютно показывает в человеке желание оправдывать насилие в отношении детей. Что такое разумно, что такое умеренно? Где эта грань? Это, ну, не юридические принципы. Как мы будем разумно? Цветом синяка определять или что? Или количеством переломов?
Это был Дмитрий Тютерин. Катерина Поливанова, вы психолог, да? Вы как-то понимаете это изнутри еще?
Ну, вообще есть такое понятие детская травма. Не физическая травма, а психическая травма. И когда самый близкий человек, которому я абсолютно доверяю, и который является для меня, ну, Господом Богом, если хотите, поднимает на меня руку и доставляет мне боль. Кстати, я бы и психологическое насилие сюда добавила. То о чем мы тогда вообще разговариваем? Ну, просто нет никогда, ни в коем случае. Ну, у меня еще трое детей, поэтому я еще про это вот с этой точки зрения могу говорить. Это грешно, бить ребенка.
Все-таки есть традиция в обществе, я вот не знаю, как лучше сказать, советском, российском обществе, да, есть традиция вот такого. Может быть, это связано с непониманием особенностей воспитания, особенно в младшем возрасте, да, потому что уже с более старшими как-то родители аккуратнее обходятся, потому что, ну, из дачи можно дать или из дома идти, ну, в общем, можно нарваться на неприятности. А с маленькими детьми вообще такая сложная история может быть связана с тем, что не очень понимают, что такое детство. Вот.
Ну, раннее детство – это серьезно. Да, там либо сложится вот то, что называется привязанность между матерью и ребенком, либо не сложится. Если не сложится, то это фатально. Вот я не люблю такие слова употреблять, но в данном случае, видимо, надо, потому что, ну уж как-то это очень прям шокирующая новость, я бы сказала. Вот эта привязанность, вот это безусловное доверие к миру, которое, например, до года складывается, безусловное доверие к миру. То есть мир не может вдруг ощетиниться и сделать мне больно, когда я даже не понимаю, за что. Очень много ситуаций, когда мы, ну, например, слова там «как тебе не стыдно», а у него еще такого вот органа, как стыд, нету, например, в этом возрасте, и, ну и так далее, да. То есть средь бела дня, да, при голубом небе вдруг самый близкий мне человек делает мне больно. Ну, вот если так на это посмотреть.
Да, и я хочу сказать, что помимо того, что как-то не сложилось с пониманием раннего детства, в принципе, у многих родителей, я это наблюдаю. Так уж вышло, и, наверное, тут сложно сказать, чья в этом вина, но не сложилось, в принципе, у многих людей с осознанием собственных эмоций. Люди очень часто не понимают, какая эмоция ими в данном случае движет, страх, желание защитить, и как ее проявить. А ребенок упал, подбегает мама, начинает кричать. Сколько раз я тебе говорила не бегать? Ну вот сейчас действительно, правда, важно узнать, сколько раз она его предупредила. Что, о чем эта нам фраза говорит? То, что она кричит, она взволнована, она в стрессе, она испугалась за ребенка. Она ищет для своего стресса виноватого. Находит его, как правило, в ребенке, потому что их всего двое, там долго искать сложно. Вот. Вторая история. Сколько раз тебе говорил, что это демонстративно для других? А вот я-то товарищ его предупреждала, а вот он меня не послушался, он сам виноват, это не я хорошая мать, да? У нас нет критериев понимания, что такое хороший родитель, да, поэтому мы все очень боимся той же ювенальной юстиции, потому что мы не понимаем, для нас темный лес. У нас нет понимания того, что мы в данный момент по отношению к ребенку испытываем. У нас нет инструментов часто работать с детьми. Один из самых постоянных вопросов, что мне делать с моим ребенком? В такой ситуации, в такой, не вопрос, чего я хочу из него вырасти, а что мне делать? У родителей нет инструментария. И в этой ситуации, когда родитель не знает, в каком он состоянии, не может себя контролировать, не может найти правильный выход своим эмоциям, давать ему в руки такой инструмент, как ударить своего ребенка, это, ну, крайне опасно.
И кроме того, в принципе, вот ваш опрос... Порядка 2000 человек, да, участвовали в исследовании, так или иначе, это крупные города России, и там тоже был такой какой-то момент, связанный с мерами воздействия на ребенка, да, вот мы чуть позже поговорим о условиях, но вот родители как-то сами еще определяли, как можно на детей воздействовать. Но это, надо сказать, как социологи любят, да, такие условия опроса, надо сказать, кто это, все-таки группы родителей, которые владеют... навыками осознанного родительства, там пользуются интернетом, интересуются этим, да, надо рассказать, наверное. Елизавета Сивак.
То, что касается допустимых методов как-то не воспитания, а в целом взаимодействия с ребенком, то эта тема скорее у нас поднималась не в вопросе, а в интервью, которое мы проводили. Вообще интервью мы провели около 35 интервью с родителями в Москве. И да, это были в основном родители высшее образование, профессионалы, то есть такой условный средний класс. Ну, то есть такая в отношении родительства наиболее, конечно, благополучная группа. Те люди, которые поддержку могут получить у своих родственников и вообще какую-то в целом социальную поддержку, у которых есть ресурсы, чтобы узнавать много о том, как с детьми обращаться, и которые в целом об этом очень много задумываются. И да, по их описаниям того, как они ведут себя с детьми, какие цели они ставят и какими методами они это пытаются добиваться, да, становится видно, что образ ребенка – это образ такого очень хрупкого, уязвимого существа, с которым совершенно нужно себя даже еще более бережно вести, чем вообще с другим человеком, взрослым.
Такой хрупкий взрослый.
Да, 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 хрупкий, уязвимый,
взрослый. Взрослый, но вот очень ранимый, чувствительный, да, такой вот.
Да. Да, да, с которым недопустимо обращаться такими методами, даже не просто физическое, как физическое наказание, но и такое психическое воздействие, вот о котором Катерина Николаевна говорила, манипуляции, вранье и так далее. Очень много претензий к, там, например, няням или там, другим каким-то людям, которые также участвуют в жизни ребенка, претензии к тому, что они какими-то такими методами пользуются. Ну, такой легкий обман, веди себя хорошо, а то мама уйдет от тебя, и все, я ухожу, ты оставайся здесь. Ну, такие вот методы, которые, в принципе, кем-то могут считаться и нормальными. А вот если брать такое западное, современное материнство, такой социальный образец, который сейчас все больше и больше популярности приобретает, то в рамках вот такой модели современного материнства недопустимо ни физическое наказание, ни психологическое манипулирование, ничего. А, естественно, что-то из этого случается, но люди чувствуют вину огромную просто, если им приходится к каким-то таким методам прибегать. И поэтому мне кажется, что такое разрешение на физическое наказание, оно, скорее всего, таких людей, у которых более-менее благополучно складывается материнство, оно вряд ли на них как-то повлияет, но потому что вся литература для родителей, она просто... Там даже речь не заходит о физическом каком-то насилии.
Ну, не может быть, просто не справляются с ситуацией, да? Вот, Дмитрий, у вас детские сады, там есть воспитатели, там есть дети. И, в принципе, очень часто происходит что-то такое внутри, о чем даже родители не знают. Вот как ваши воспитатели справляются с ситуацией, потому что сложно, да?
Не, ну, конечно же, во-первых...
В угол ставить нельзя, закрывать в кладовку тоже нельзя.
На самом деле, все не так сложно, если ты постоянно над этим работаешь. Если ты постоянно работаешь над построением отношений с ребенком, управление или взаимодействие, или как угодно, да, там, чего бы ты ни добивался, это все, ну, не очень сложно. Если ты являешься для ребенка значимым взрослым, а взрослым, чье мнение для ребенка важно, тебе достаточно просто высказать это мнение в той или иной форме. По сути дела, та оценка, которая существует в школе, там, пятерка или там тройка, или это тоже мнение человека, гипотетически значимого для тебя, о тебе. И ничего кроме. И любое наказание – это всего лишь метафора, символ или там проявление, или обозначение этого мнения. Так же, как и любое поощрение. По сути дела, для ребенка. Вот, поэтому... Если этим постоянно заниматься, в этом нет ничего сложного в управлении ребенком. Другое дело, что наша жизнь такая, что родители вынуждены там очень много уделять времени чему-то, кроме своих детей. И они не всегда знают, на самом деле, что с ребенком делать, потому что мы, когда вот за руль машины садимся, да, мы получаем права, мы 2 месяца учимся водить, да, потом сдаем или не сдаем экзамены. Когда мы приходим в роддом, папы, мы, я имею в виду. Ну, вот, главное, чтобы на своих ногах пришел, там, пусть даже немножко запинаюсь. Все, бери ребенка, иди воспитывай. С одной стороны, это ужасно, когда ты думаешь об этом в этом ключе, потому что думаешь, господи, ну это же так сложно, да, и как я, вот и он. А с другой стороны, ну, наверное, в этом есть определенная такая житейская мудрость, которая связана с тем, что если ты хорошо относишься к ребенку, то ребенка развивает, учит, образовывает практически все, что ты с ним делаешь. И делает его лучше любое действие. Хождение за руку вместе, разговор о чем угодно, подъем по ступенькам, спуск со ступенек. Все это несет и физическое, и психологическое, какое угодно развитие. Поэтому вот рецепт один, надо... пребывать постоянно в контакте.
Да, ну давайте тогда мы вернемся к исследованию современного материнства, и там тоже был этот момент, допустим, да, что такое материнский инстинкт, который вдруг не у всех оказывается, и тогда женщины в ужасе, что же с этим делать. Это примерно то, о чем говорил Дмитрий, это касается мам, которые, казалось бы, более органично входят в свою роль, но, наверное, не всегда, и ваше исследование тоже это показывает.
Мы придумали такое выражение, не придумали, на самом деле, заимствовали такое выражение об искусствлении естественного. То есть, когда раньше женщина производила ребенка на свет, доставали люльку, в которой она еще лежала, допустим, да, вершли на тот крюк, который был вбит в потолок. И дальше все шло как-то по накатанному. А теперь, ну, почти нигде в нашей жизни такого не осталось, и поэтому она очень хочет, и она пытается выстроить осмысленное, осознанное, интенсивное, там разные есть слова, родительство. И это, во-первых, это очень сложно. Тут это противоречивый процесс, я к нему очень сложно отношусь просто на профессиональном и личном уровне, потому что не все, наверное, в нашей жизни должно быть выстроено сознательно, да? И вот эти молодые образованные мамы, которые для нас были как раз такой моделью, ну, они передовой отряд, и остальные будут подтягиваться в этом же направлении. Вот эти мамы действительно приходят в полный ужас, как я это буду делать, если я этого делать не умею. Они учатся, они с чем-то соглашаются, с чем-то не соглашаются. Вот общие тренды, которые сейчас, вот это вот, когда все искусственное. То есть мы считаем калории там, еды, которые мы... Мы пытаемся управлять, там, не знаю, своим временем. В общем, мы всем пытаемся все контролировать и всем управлять. И точно так же мы пытаемся управлять ситуацией своего материнства со своим ребенком.
А может быть, это еще связано с тем, что материнство, все-таки вот тот слой мамы, о которых мы говорим, да, это все-таки взрослые уже люди. То есть это не какие-то юные создания, у которых еще, что называется, ветер в голове, романтические какие-то представления о жизни.
Как-то.
Да, мне вот, ну, я не знаю, может быть, не вся выборка такова, но я вот из того, что я видела, там, значит, 32, 36, при том, что дети не очень еще большие.
Ну, продвигается, конечно, возраст.
Да, может быть, это связано еще с этим, что женщина становится более осмотрительна.
Возраст в основном около 30 там, или 27, там, вот так, но при этом не все, с кем мы разговаривали, не у всех этот ребенок был запланированный, а были случаи, когда, да, все продумывается до мелочей, а были такие, когда приходится прямо вот в процессе просто вот получаешь этого ребенка и думаешь, что с ним вообще делать-то дальше. Вот. И да, тут многие говорили о том, что никакого материнского инстинкта, в смысле какой-то силы, которая сразу поможет вообще все расставить по своим местам, все станет понятно, ничего
такого
нет.
Который на все вопросы ответит.
Да, да и вообще этот миф о существовании какого-то материнского инстинкта, он появился там, не знаю, лет 200 назад всего. То есть до этого там ребенком занималась там все только мог, в основном там старшие дети, и речь не шла о том, что вот должна быть мама, которая все свое время посвящает ребенку и так далее. Так что да, приходится вот сталкиваться с таким непониманием и отсутствием опыта и так далее.
Но я хочу заметить, что все, о чем мы сейчас говорим, не отменяет того тезиса, что детей бить нельзя. И естественное воспитание и все прочее не отменяет. Все хорошо, все правильно, пусть будет как будет, но детей бить нельзя.
Абсолютно, подписываюсь.
Да, это будет, я так понимаю, красной нитью сегодня проходить через всю программу, и я с вами согласна, потому что, ну, если вот те родители, о которых мы сегодня говорим, они это и сами отлично знают, то остальные не всегда справляются с эмоциями, и, наверное, им надо все-таки объяснить, да, но ребенок устроен несколько иначе, то есть вот это представление о том, что это хрупкий взрослый, это такой еще лучший вариант. Часто к детям относились, ну, вот в прежние времена, там еще за 200 лет туда-обратно, как к взрослым, и требовали от них каких-то вещей невозможных. И одевали как взрослых, и какие-то подставочки им делали, чтобы они стояли и выглядели как человек, а иначе это какое-то животное бегает на четырех ногах. Да? Мне кажется, это вот отголоски откуда-то оттуда еще. Вот.
На самом деле, вот есть такой известный очень книжка, все читали, Филипп Ариес, переведенная, он, по-моему, «Детство при старом режиме» она называется. Там описывается, что при очень высокой детской смертности и при очень большом количестве родов ребенок примерно 7 лет, ну, вообще, за не то чтобы за человека не считался, а так вот, ну, он есть и есть. И даже у Монтэня была такая фраза, что как это вот как такая-то дама до сих пор не посещает балы, подумаешь, у нее ребенок умер. Вот, а после 7 лет, наоборот, уже взрослая одежда и абсолютно взрослые отношения, подставочки и так далее. То есть вот детства как такового, условно говоря, не было. Конечно, когда он взрослый, там уже взрослые отношения, а пока он вот до 7 лет, ну, как-то вот есть, хорошо, нет, ну, тоже не страшно.
А можно вопрос задать? Просто я вот слушаю про исследование, я ничего не понимаю в опросах, но я когда читал исследование, у меня сложилось ощущение, что люди отвечают, ну, так, как от них этого ждут, может быть. Что есть, ну, какое-то общее представление, которое они почерпнули там из книг, из статей о том, как правильно воспитывать детей, да, и они отвечают, и что есть... На мой взгляд, ну, то есть я его наблюдаю там просто вот в очень узкой выборке там своих знакомых, но, тем не менее, есть различия между декларируемым воспитанием, если меня спросят, как вообще надо воспитывать детей, и воспитанием вот конкретно моего ребенка здесь и сейчас. Вот вы как-то наблюдали это? Есть разница между тем, что они говорили, и тем, что вот на самом деле?
Ну, вот мы одних и тех же людей, которые там нам в интервью что-то рассказывали, мы их же повседневную жизнь не наблюдали. И, естественно, в интервью они описывают как раз вот то, что я говорила, такой социальный образец современного материнства, вот они как-то к нему апеллируют. Я не думаю, что их повседневная жизнь прямо полностью расходится с тем, что они говорят. Это их такие, скорее всего, это и есть их действительно идеалы, к которым как-то пытаются стремиться. Естественно, жизнь как-то немножко другая, то есть там не всегда то, что они делают, вписывается в то, что они говорят. Мы еще где-то около 300 человек заполняли дневники, дневник одного дня, там люди писали просто подробно, что они делают утром, днем, вечером и так далее. Там немножко, конечно, другие трудности реконструируются по этим дневникам. Там люди очень много, матери говорят о усталости от рутины, усталости от каких-то капризов ребенка, то есть от неуправляемости ребенка. Ну, естественно, люди не думают в течение всего дня, как же сложно, какая же на мне ответственность, как же нужно много всего сделать с ребенком в раннем детстве и так далее. То есть там такая вот обычная повседневная жизнь. Но в целом, все-таки, мне кажется, что вот то, что они говорят о хрупкости, уязвимости ребенка, скорее всего, этим принципам они все-таки следуют. По крайней мере, вот та выборка, которая у нас есть.
Можно я просто сделаю уточнение, потому что, по-моему, это не очень понятно. Uh-huh. У нас было 3 слоя исследования, так организовано это было. Значит, 35, это было так называемое глубинное интервью, которое идет там 2.5-3 часа, когда человек начинает говорить действительно про
жизнь, про всю свою. Про то,
что по-настоящему, есть. Да. Uh-huh. Были вот эти дневники, когда в течение одного дня, вот, Лиза, поправьте меня, да, человек записывает, да, что он делает и так далее. И было вот это огромное массированное, значит, там под 2000 человек, собственно, анкетирование. Поэтому, да, действительно, конечно, немножко в анкетировании всегда есть этот момент социального, как это, да?
Социальной желательности.
Да, желательности. Никуда не денешься. Но вот в этих вот глубинных интервью, они, так сказать, они трудные, их поэтому всегда мало, и когда человек начинает говорить вот про то, что его действительно волнует, от чего сердце бьется.
И вот главные проблемы, это связано с рутиной, да, с тем, что нет помощи, или с ощущением, что ты не справляешься с ситуацией, потому что я видела, у вас отдельно вынесено вот это вот как такой параграф, неуверенность в возможности вот реализации этих принципов воспитания, которые предъявлены.
Ну,
себе.
Одна из проблем, да, это вот неуверенность в чем-то в себе, как матери и так далее. Такое может встречаться. Это вот наше одно из центральных понятий в анкетном вопросе — родительская самоэффективность. Она очень много литературы на этот счет о том, что именно она, не только знания какие-то реальные о том, как детей воспитывать, а иногда даже не столько эти знания, сколько вот самооценка своей возможности справиться с проблемами, свои способности вот все достичь всех этих целей, которые человек перед собой, как перед родителем, ставит.
А какие она цели, влияет? Как правило, они ставят? То есть, я не знаю, там счастье, вот каким видит прекрасную жизнь ребенка, какой она должна быть, родители, вы спрашиваете про это?
Ну вот, да, мы в интервью об этом говорили. Ну, естественно, там все хотят здоровья, счастья, успешности и так далее. Одна из целей, которая вот через многие интервью проходит, это желание, чтобы ребенок не стал совсем чужим, не стал другим. Все оговариваются, говорят, что я, конечно, не хочу, чтобы он всю жизнь был со мной, но вот чтобы было о чем поговорить, вот в этом выражается, чтобы он примерно там разделял мои ценности.
Такая подсознательная забота о собственной старости.
Да.
Это нормально. Нормально. Вообще интересно посмотреть, насколько цели, вот соотношение целей избегания и целей достижения. Вы не думали?
Ну, про соотношение сложно говорить на интервью, но ага. Там есть, да, и много-много избегания. Там, например, я сейчас делаю много-много... Я
в интервью, ну, мама, да.
Да, да, я сейчас там следую разным принципам воспитания, чтобы, например, когда ребенок будет подростком, чтобы вот как-то иметь рычаги воздействия, ну вот хотя бы через эту привязанность. То есть многих ситуаций, да, пытаются избежать, и многих пытаются, значит, цели позитивно ставить. Вот это как раз и есть такой груз ответственности, который очень тяжелый.
То есть есть понимание того, что то, что закладывается в раннем детстве, потом может каким-то образом, потому что это всегда отложенный результат, как с образованием, да, так же с воспитанием.
Да, вот, ну вот меня лично, у меня вообще много инсайтов по поводу этого исследования, очень много таких странных вещей там вылезло. Я действую сейчас, вот я сейчас должна что-то сделать, накормить его, чтобы он потом через 20 лет был здоров. И чем бы я его ни накормила, вот эта моя цель не достигнута, потому что я только через 20 лет узнаю, здоров он или нет, и связано ли, понятно, что, как это связано с тем, чем я его тогда накормила. И вот эта вот несоразмерность, она повергает думающего человека в совершеннейшее состояние прострации, потому что нет никакого ответа. Вот эта вот натура не отвечает мне на мое реальное действие. И это повергает в ужас этих мам, потому что все, что я читала, вот транскрипты, у меня ощущение какого-то, что хочется им помочь, сразу бежать к этой маме и говорить ей, да ты не расстраивайся, да в общем все через это так или иначе проходят и так далее. И почему так хочется, кстати говоря, вот какую-то систему воспитания, потому что есть умный человек какой-нибудь там, который эту систему разработал, и вот моя подруга по ней воспитывала, и все замечательно, и все чудно, и поэтому, потому что сама она не может решить как надо.
Ну да, даже при наличии литературы достаточно обширной, надо же уметь выбрать, да, и
она
понять, что правильно.
Да, это тут же в чем проблема, да.
Да, и еще плюс, ты практически не можешь использовать свой собственный опыт. Во-первых, потому что родители росли в совершенно другой стране, по другим законам, правилам и так далее. И это связано не только там с политическим строем, это связано с технологическим прорывом, там, совсем с чем угодно. То есть там утверждение, что игра в компьютеры, в телефоны и так далее разрушает твой мозг, оно как минимум эмпирическое. Во-вторых, ты не применяешь свой опыт, потому что, ну, твой ребенок — это совершенно другой человек. У меня есть мама знакомая, у нее большой перерыв между первым и вторым ребенком, и она первому говорит: как ты меня мог так обмануть? Я думал, все дети такие тихие, спокойные, как ты, целуйся второго, а он вообще совсем другой растет. И главное, что мы, даже став уже взрослыми, пройдя путь в те 20 лет, не можем понять, что, собственно, в нас сегодняшних из воспитания родителей, что наши собственные достижения, что недоработки и так далее. Это такой вот суп, да, будем говорить, в котором все взаимопроникло, и свой опыт, он абсолютно не работает на самом деле. И очень часто, когда родители пытаются им воспользоваться, они наталкиваются на ошибки, потому что у меня был случай, например, как я делал лагерь для детей, и я в качестве там такого момента отдыха включил им фильм «Шерлок Холмс», наш старый советский, который мне самому очень нравился в детстве, и для меня это было откровение. Они полчаса вежливо посидели, и потом сказали: извините, пожалуйста, а вот можно как-нибудь по-другому мы отдохнем? Им было очень скучно, потому что совершенно другой темпоритм, и все им уже неинтересно. И мой там детский опыт восторженный для них абсолютно неприменим был.
Меня как психолога всегда спрашивали: вот тебе, наверное, очень легко было воспитывать детей, потому что ты психолог и все знаешь, как это делать. И я в какой-то момент, отвечая, вот поняла, что я правильно отвечаю. В смысле, вот то, что я чувствовала. Что ошибки ровно все те же самые, только ты очень быстро понимаешь, что ты сделал ошибку, потому что ты знаешь, что ты поступил неправильно. Поэтому вот это непосредственное отношение с ребенком, вот это, наверное, все-таки то, что сегодняшней молодой образованной женщине, которая понимает, что все можно сделать, да, и вдруг возникает вот эта мера неопределенности, вот это самое главное, вот это самое трудное ей принять, что бывает иное, другое, с которым надо просто встречаться и жить рядом.
И мне показалось, что есть еще такое чувство вины, если мы говорим про осознанных матерей, да, вот те, которые действительно следят за развитием своих детей, пытаются что-то помогать, и есть серьезное чувство вины, которое связано с какими-то своими личными интересами, потому что так получается, что эти мамы, они работают, они реализованы в жизни и достаточно, может быть, успешны, и вот это чувство вины, оно, наверное, тоже новое, мне кажется, для современных родителей.
Мне кажется, у нас вообще очень много нового, то есть мы стоим, находимся в процессе какой-то очень серьезной революции, в том числе образовательной. И как лягушки в банке, значит, со сливками там копошимся. Кто-то, значит, доживет до тех светлых времен, когда мы поймем: ой, все же было просто, раз — и выпрыгнули, да. А кто-то не доживет. Вот. Но, тем не менее, мне кажется, что, ну, современные родители очень сильно запутаны. То есть предыдущий опыт не работает, опыт бабушек, дедушек не работает. Когда внук объясняет бабушке, как пользоваться всеми современными устройствами, которые составляют там 70% его жизни, о каком вообще можно говорить там уважении чему-то, да, ну, то есть это все равно через призму того, что да, я уважаю, но в каких-то вещах я все-таки лучше разбираюсь. Ну, какое-то время странное, да, и мне кажется, что на самом деле вот то, как быстро это станет все маслом твердой почвы, да, в которой мы оттолкнемся, зависит не от того, в каком мы все направлении погребем сейчас, а от количества интенсивности движений. То есть нам нужно все время пробовать. Нужно все время пробовать, родителям нужно все время пробовать. Время эксперимента. Эксперимент, на самом деле, вот это многие там учителя, педагоги боятся этого слова. Потому что вот нас замучили эксперимент. Но эксперимент — это не то, что меняет жизнь. Жизнь меняется сама по себе и очень быстро. А эксперимент — это способ справиться с этим, пережить это как-то, да, аккуратно, осторожно, там лапкой потрогал воду, потом вошел. Это эксперимент. И сейчас вот для родителей время как-то все это пробовать, потому что, ну, никто не может тебе сказать, что и как. Но, с другой стороны, все равно, мне кажется, нужно читать книжки, пусть там разные, много, даже не всегда веря автору, потому что ты никогда не знаешь, что тебя озарит, осенит, ты читаешь книжку про то, ну, совершенно не согласен с автором, про то, как воспитывать детей, тут понимаешь, почему ты не согласен и что нужно делать. То есть это одно из тех движений лапками, которое может нас как-то выгрести.
Но мне кажется, что в наследство советских времен еще осталось желание родителей все-таки часть забот переложить на школу, на какие-то институты государственные. Это касается, вот как мы видим, да, и продленки, каких-то дополнительных занятий. Родители активно не хотят участвовать, ну, значительная часть родителей, да, деньгами. Даже те, кто могут это себе позволить, они все-таки считают, что государство должно это делать. Я не знаю, то ли это страх родительский, вот не соответствует до конца каким-то высоким параметрам воспитательным. И, может быть, поэтому вот такая большая часть именно воспитательных функций теперь закладывается. Вкладывается в школу. А, может быть, это, в общем, такая не политическая воля, а воля общества, воля родителей, да, и снять с себя часть ответственности.
Я бы скорее заподозрила желание общества узурпировать у родителей это. Значит, общество или государство не доверяет родителям, они недовоспитают, поэтому мы теперь это все возложим на официальных педагогов.
Мне кажется, они в едином порыве самообмана слились, то есть как бы все чувствуют под собой очень зыбкую почву, да, вот эту. И хочется твердой. Раньше-то стояли на твердой. Да? То, что это было раньше, и той почвы уже нету, как, ну, никого не волнует. Как бы. Мы сейчас будем делать вид, что мы стоим ровно, и все, окажется, что под нами. Нет, к сожалению, это не так. Это такой самообман. Им легко обманываться, им обманываются и отдельные люди, и целое государство, мне кажется.
Ну да, получается, что государство не доверяет родителям, а родители не доверяют себе. И что, в конце концов, все правильно?
Нет, просто хотела сказать, что родители тоже не доверяют государству и как-то стараются, ну, по крайней мере, какая-то их часть старается, наоборот, свести к минимуму вот эти все контакты обязательные. Заниматься самим образованием, заниматься, ну, по крайней мере, его управлением.
Рулить
этим образованием.
Да. Ну, опять, желание контроля. Вот хочется, чтобы все, да? Все разложить по полочкам, чтобы почва была совершенно согласна, твердая, чтобы ничего не колыхалось, чтобы все было гарантировано. А так не бывает уже. То есть вот уже все, уже так не будет больше.
Ну, либо назад в Средневековье, но уже в прямом смысле. То есть выбрасываем микрофоны и за топоры. Но самое плохое случается, когда родители перестают доверять самим себе. Это самое плохое для ребенка. Что в этом футбольном матче государство, родители, общество, вот как-то вот, больше всего переживаешь за бедный мячик, да, которым финале. Что мы там экспериментируем, а у детей жизнь идет.
Да, действительно, вот родители современно находятся в сложной ситуации, потому что слом такой очень серьезный, еще ментальный, технологический, поколенческий. То есть больше, чем обычно это происходит. Я хочу напомнить, что вы смотрите и слушаете «Классный час свободы», веду программу «Я Тамара Ленкова». Мы сегодня говорим о современном родительстве, не только о материнстве, но и отцовстве. Вы в исследовании тоже про это как-то спрашивали, да, кто такой папа в семье. У нас вот есть пример положительный, но это скорее такой пример исключительный, наверное, в массовом срезе. Или нет, или все-таки вот эта вот прослойка образованных, хороших родителей, а там и папы такие включены в процесс воспитания и образования?
Ну вот мы не знаем, какие папы на самом деле, потому что мы разговариваем только с мамами, и мы только имеем доступ к тому, как папы себя ведут через маму. Как бы по интервью так получается, что, ну вообще да, матери говорят, что папы участвуют, то есть не только по выходным детей видят, но и как-то в будни с ним проводят время, и даже не просто проводят время, но и частично материнские функции на себя берут, вот уход, там, не знаю, достаточно часто мы говорили, что да, на папу мы можем оставить ребенка, он его может и покормить, даже совсем маленького, а там поменять памперс и так далее, но у папы роль все-таки другая, судя по описаниям матерей. Кто-то, можно так предположить, что меньше конфликта все-таки в той ситуации, когда мама понимает, что другая роль тоже возможна. Что вот я мама, это папа. Он не обязан, вот как моя коллега говорит, Яна Кузьмина, она говорит, что мама не должна считать, что папа это такая недоделанная мама. То есть что это человек, который просто вообще не справляется, который должен вести себя как я, но не ведет себя. В тех семьях, где есть такое понимание, что ну, он может себя вести по-другому, ну вот хорошо, там, он что-то, там, например, не настолько сильно заботится о том, чтобы ребенок час в день, не знаю, не мультики смотрел, а учил буквы или там как-то развивался эмоционально, там, сенсорно, не знаю как. Но зато этот человек, например, очень, очень хорошо с ребенком играет, очень весело, полностью в этом растворяется и так далее. Вот многие, кстати, говорили, что играть с ребенком мне очень тяжело, зато папа прямо вообще здорово с ним играет. Так что отцы, ну это не только наше исследование, говорит о том, что папы сейчас гораздо больше увлечены вообще в жизнь детей, чем раньше. Вот, но...
Ну и больше игрушек появилось, чем тех игрушек, которых раньше не было у тех же пап, машинки, железные дороги. Я периодически наблюдаю, как папы бегают за машинками, на которых едет ребенок, электромобильчики маленькие. Это же, я думаю, что отдельное удовольствие еще для пап, не доигравших.
Я вам как папа могу сказать, что есть еще одна ужасная вещь совершенно. Современные дети гораздо более спокойны к этим игрушкам. Я смотрю на них.
Чем родители.
Да, я бы в детстве ногу бы отдал за такую игрушку. А они, ой, да, здорово, ну как бы, я все ждал, когда у меня две дочки, да, когда они начнут вот это вот истерить в магазинах, знаете, когда купи, купи, купи. Нет, и я, в принципе, такое вот очень редко вижу в магазинах сейчас, что вот прям вот детям надо было что-то купить. Ну, есть, есть, нет, нет, подарили, порадовался, поиграл, убрал. В этом смысле, наверное, как-то стало полегче, то есть дети стали спокойнее относиться к вот этому вещественному миру, они легче дарят, вот, по моим наблюдениям, дети друг другу вещи. Ну и да, и стало, конечно, гораздо больше игрушек, но разных.
Я, можно, добавлю ложечку дегтя маленькую? Вообще с игрушкой очень интересно, по моим вот таким, в той мере, в какой я детский психолог, нет обыгранной игрушки, нет той игрушки, вот, которая потом на много лет остается. А обыгранная игрушка – это возможность продолжать игру, да, потому что как только ты достал эту куклу, сразу же все, что ты там два месяца до того играл, все сюжеты, и все, что будет впереди, это все возникает, и это все здесь и сейчас. И когда сейчас действительно легко очень, то есть они очень, очень, у них время жизни очень короткое у этих игрушек. Новая коробка радует, конечно, он с удовольствием ее открывает, что-то там с ней делает и так далее. И тут же, как я говорю, подозрительно, внимательно начинает смотреть на каталог,
на коробку
и на каталог, который был в пакете. И это уже такой знак, что, значит, он там выбирает следующий. Поэтому тем с игрушками, с одной стороны, огромное количество занятий для детей, совершенно верно. С другой стороны, судя по всему, это занятия очень сильно разделены, ну, по социальным слоям, то есть одна группа людей действительно предоставляет своим детям. Далеко не только финансовая проблема, я подчеркиваю. То есть одни ищут, куда бы пойти с ребенком в выходные, а другие, ну, едут на дачу, понятное дело, да?
Ну да, это все начинается с того, что они не ищут, куда с собой самим пойти в выходные. То есть, ну, есть же англичан пословица, что хватит воспитывать детей, все равно они вырастут похожими на вас. На самом деле она вот вкратце описывает всю педагогику.
Но, с другой стороны, ведь родители достаточно активно думают про образование детей в младшем возрасте. Да. И наиболее активные родители в школе – это тоже младшая школа, потому что они еще в процессе, они следят, они ходят в школу, они общаются. И действительно часто водят и в кружки, в разные, еще до школы стараются какие-то. Вот, хотя тогда можно было бы, наверное, и самому побольше пообщаться. Ну, то есть в этом нет такой какой-то образовательной необходимости, но она есть внутри родителей.
Это опять кажется. Не всех, это уже про другое исследование вопрос, которым мы сейчас занимаемся. Знаете, опять очень большое разделение, то есть всегда есть достаточно, даже в Москве, даже в центре города, большое количество людей, которые совершенно это игнорируют. И есть очень много школ, ну никаких, скажем так. И туда идут дети, потому что вот она во дворе. То есть это все тоже очень разделено. И нет привычки проводить время с ребенком, ради ребенка. Нет привычки, у меня когда-то возникла такая метафора, не надо разговаривать с ребенком в затылок, потому что обычно вот он что-то делает, а я ему в затылок говорю, значит, встань быстро, иди почисти зубы. Как будто он сам машинка заводная, которая вот сейчас застряла где-то.
Вы как-то смотрели возраст детей в исследовании и отношение родителей как-то меняется? Потому что действительно на каком-то периоде приходится, ну, вот просто быть с ними рядом, да, то есть не руководить, никакого менеджера, никакой логистики уже не выстроишь, а вот просто хотя бы рядом, вот он разрешит быть, да, и это уже некое общение.
Нет, у нас просто это исследование касалось родителей дошкольников. Но все, о чем вы говорите, это совершенно верно, и это действительно известно из каких-то там из книжек и из просто таких бытовых наблюдений, что родители, конечно, вкладываются сначала. И вот этот момент, наверное, старший дошкольный, а потом младший школьный, это вот такой максимум вкладывания в ребенка. То есть действительно, куда его возить, чем его занять. А подросток уже это другая история. Но вот эти самые мамы дошкольников, они вот именно и боятся, что подросток станет другой историей. Они хотят контролировать все время.
Да, я много думаю про это. У меня есть две версии. Первая – это действительно то, что все боятся подростков. То ли себя помня в этом возрасте, то ли просто есть такой общественный миф. Вот исследования, в частности, это подтверждают. Все боятся, что мой ребенок станет подростком. Я, как папа дочери подростка, могу сказать, что это преувеличенный миф. Не все так страшно. Все, конечно, там есть свои особенности, но все это рабочее. Вот. А вторая причина, мне кажется, в том, что люди просто банально перестают беспокоиться. Я когда спрашивал про то, что как много целей на избегание, как мало целей на достижение, вот мне кажется, на самом деле, если все время просить родителей формулировать свои цели, они в конечном итоге там вот в чистом отфильтрованном виде их очень много сформулируют именно в виде избегания. То есть я не хочу, чтобы мой ребенок там вырос дворником, попал в тюрьму там и так далее. То есть, да, я не хочу, чтобы вот это, я не хочу, чтобы вот это. То есть достижения, они формулируются очень туманно, а избегать мы хотим очень конкретных вещей. И при этом тобой руководит страх, правильно ли я все делаю, там, вовремя ли я, ах, может быть, уже пора читать, вот Петя читает, а мы еще нет, а что же я за мать-то такая, вот, и вот это вот все время стимулирует, вот это вот еще сравнение постоянное, там, а ваш читает, ваш не читает, ну, и все от этого устают, то есть нельзя, ну, так же, как ребенком нельзя управлять страхом, да, так же человек в своей жизни не может управлять страхом, рано или поздно, какой бы ни была смертельная опасность, чувство опасности притупляется. Через какое-то время ты постепенно устаешь все время себя этим страхом подстегивать. И если твой финиш очень далек, если ты считаешь, что воспитание – это вот процесс ради финиша какого-то, и если ты уже очень много сил потратил, и в принципе ты живешь тяжелой жизнью, как большинство наших соотечественников ею живет, ты просто устаешь банально заботиться о нем. И чаще всего глаза родителей подростков – это усталые глаза, когда им сообщают об очередной проблеме, что-то, они устало вздыхают, потому что они устали быть родителями, как это ужасно там не звучит. И в этом смысле, мне кажется, во-первых, нужно искать в себе какие-то другие мотивации, кроме страха. Ну, например, то, что дети – это, в принципе, очень здорово. И, ну, то есть он очень быстро вырастет, и надо успеть вот с ним общаться, пока он такой. То есть они очень быстро растут. Вот, еще какие-то, да, внутренние мотивации, еще что-то. Но вот это вот все время история на достижение. То есть мы все время какие-то забеги там. Поступить в хорошую школу, потом поступить в хороший институт. Там. Все же хотят сейчас раньше еще, вот это раннее развитие. Я когда с родителями разговариваю, что, ну, хорошо, вот раньше вы разовьете, да, поступит раньше в школу, раньше в институт, что, чтобы до 2 года в жизни больше поработать. Вот какая цель-то конечная этого?
Вот я не знаю, обычно к педагогам это применяют, да, эмоциональное выгорание. Может быть, родители тоже таким образом выгорают.
Да,
вот. И плюс ко всему, все-таки есть тоже жалобы, я видела в исследовании, но нет той поддержки, уверенности, что ты сможешь ребенка. Все-таки очень большое количество неполных семей. Мамы часто воспитывают, не всегда папы платят алименты, то есть тоже процент очень небольшой, который это делает. И вот эта вот неуверенность в социальной защищенности, она, наверное, тоже это добавляет.
Ну, да, даже вот в нашем опросе мы видели, что вот это чувство, вот это как раз родительская самоэффективность, чувство, что я могу справиться и вообще там такая самооценка того, насколько я могу справиться с какими-то частными повседневными проблемами с ребенком, она, в частности, зависит от оценки поддержки, которую женщина получает. Если у нее человек, с которым можно, это переменно мерилось через утверждение, есть ли друзья, с которыми я могу прийти с какой-то проблемой, поддерживает ли меня моя семья и так далее.
А деньгами это как-то мерилось? Степень безопасности, уверенности?
Ну, мы смотрели, мы спрашивали о доходе, но доход вот на эту самоэффективность не влиял. Ну, еще выборка такая, что было совсем немного людей, которые свой доход оценили там совсем низко. То есть в основном как-то там средний или даже высоко оценили доход. поддержка, темперамент ребенка. Вот это такие основные вещи, которые влияют.
То есть есть человек, с которым я могу поделиться, да. Есть тот, кому я могу рассказать. И вот эти вообще сказать там, я не понимаю, есть ли у меня материнская любовь. Это же никто не может сказать вслух, это же ужас, ужас, ужас. Да, но вот есть какой-то такой близкий, которому это можно сказать, и который тебя послушает в этот момент.
Ну, ведь там же тоже какая-то мера тревожности, и вот в раннем возрасте действительно все достаточно нервно, как вы написали, немножко нервно, да, в исследовании. И тогда, в принципе, возникает необходимость обратиться к специалисту, может, который подтвердит, что ребенок здоров, или там капризничает, или что-то, или пройти какой-то ряд курсов, или походить к какому-то там человеку на занятия, который, может быть, это снимет. Но это как раз дает обычно государство, вот этот вот круг безопасных каких-то вещей, которые можно использовать при воспитании ребенка. А в России это не очень развито. Люди сами с этим как-то справляются.
Да, и это, в принципе, тебя не успокаивает.
То это есть, не успокаивает, потому что у тебя нет гарантии, что этот специалист правильный, не скажешь, да, что у него есть опыт.
Здоров, да, 100% скажет, здоровых детей не бывает.
Недообследовавшись.
Абсолютно верно. У нас, в принципе, нет критериев нормы. Вот я воспитывал своего ребенка. У меня все нормально или нет? Я живу хорошо, там все, у меня хороший контакт, но я вообще вот нормальный родитель или нет? Да? Кто мне на это ответит? Взбалмошная соседка, чье мнение мне, в общем-то, да, и которая там по себе судит. Врач, у которого все дети всегда больные, это как бы это его специфика работы. Кто мне про это ответит? Психолог, та же самая история, да, у психолога слишком сложно видеть картину, чтобы сказать, все окей. Непонятно, к кому пойти и кто тебе скажет, все окей. Если есть подружка достаточно разумная, да, вот эта социальная поддержка, которая скажет, да ладно, успокойся, что-то все. Да,
ну, это
есть.
Такой аутотренинг, в принципе, то есть это тоже не совсем ну, вот, да, оценка, да, это да, поддержка, есть, но это
нет какой-то объективной оценки.
Эмоциональная,
что
да.
Мне надо сделать, чтобы вот я про себя понял, что я там хороший родитель.
Я еще, знаете, про что хочу сказать. Вот эти, ну, в кавычках, средний класс, там, как бы средний класс, да, то есть это мамы, которые имеют образование, которые достаточно даже, ну, имели, предположим, хорошую работу и собираются на нее вернуться. В общем, ничего фатального в их жизни никогда не происходило. Они всегда, у них был выбор. Они выбирали работу. Даже если на работе что-нибудь случится, это никогда, ну, никто от этого не умрет, если можно так выразиться. И вдруг они сталкиваются с ситуацией, которая для них абсолютно. Вот все, что было до этого, это все относительно, все можно было поменять и отыграть назад. А вот с ребенком это все абсолютно. Ну, нету опыта просто такой ситуации. Почему психологи появились? Они появились именно потому, что людям надо поговорить прежде всего. Людям надо выговориться. Я спросила одну молодую психолога, я сказала, а что, раньше разве не было психической травмы? Она говорит, да была, просто другие проблемы были. И эта психическая травма там себе спокойненько, значит, существовала, и человеку была проблема прокормиться. А теперь, когда он сыт, у него начинают вот эти вот следующие проблемы возникать. Соответственно, это, во-первых, чисто государственные службы должны быть или что-то в этом роде. Это у нас, по-моему, это в разговоре немножко пролетело. Одно дело сказать ему, как надо, так сказать, дать ему рецепты или там похвалить его, или наоборот пожурить и объяснить, как не надо. Или воспитывать у него, способствовать тому, чтобы у него появлялась эта самая-самая эффективность. То есть ощущение, что да, у меня не все благо, я никогда не буду абсолютной, никто не абсолютен. Я буду стараться, я буду пытаться, я буду браться за проблемы, какие бы проблемы с моим ребенком ни случились, я буду пытаться их решать. То есть либо я беру на себя это, либо я не беру. Вот, вот здесь на самом деле водораздел. И судя по последним исследованиям там, последних 10-15 лет, вот сюда склоняется тренд. Не научить, там, пустить на курсы и рассказать, как пеленать ребенка, а сказать, а ты попробуй это сделать, вот как у тебя получится, посмотри, что, как тебе удобнее его пеленать, если хотите, вот что-то вот
и главное такого. Дать обратную связь, что ты нормально, да, пеленаешь, все,
да,
иди.
Да. Ну, это такая деле. Форма идеального образовательного процесса, в
да,
том числе,
конечно,
да, то есть для родителей. Скажите мне, были какие-то, может быть, особенно интересные вещи в исследовании, в рассказах людей?
Ну вот, например, в опросе меня вот больше всего так, ну не то что удивило, но как-то так позабавила вещь, что мы спрашивали, как вы оцениваете, как ваши родители проводят время с ребенком, насколько вам это нравится, и родители мужа, насколько вам нравится, как они проводят время с ребенком, и существенно больше было тех, кто сказал, что мои родители хорошо, а значит, родители мужа нет, плохо. Вот это как раз к вопросу о поддержке, о том, что даже если она как бы есть, есть люди, с которыми можно ребенка как-то оставить и вообще получить их помощь, но...
Свекровь — это архетипическое явление, да, понимаете?
Да, как раз про
это. Не связанное с образованностью, как мы видим.
Очень хочется вступиться просто.
Ну вот видите, мы начали со стереотипов и, в общем, заканчиваем стереотипами.
Ну вот еще любопытно было представление, ну вот мы об этом частично сегодня уже говорили, о людей, которые, в принципе, у многих из них совершенно нестандартная жизненная траектория, они долго учатся, они меняют профессию часто кардинально, то есть они сами живут так, что не все задается вот в раннем возрасте, но при этом критически воспринимают важный вот этот этап детства раннего, что нужно там 4 года, ребенок еще не видно, чем он хочет заниматься, а нет никакой склонности, я ее не вижу, это просто паника, вот вызывает такой панический ужас, что ничего из него не выйдет.
А вот. Я добавлю, я это ожидала, может быть, но все равно меня это поразило. Вот это вера в тотальный контроль, вера, что я могу проконтролировать все, что с ним. То есть вот то, каким он вырастет, зависит от того, что я сейчас делаю. Это не вера, это не знание, я не знаю, как это назвать вообще, какое-то такое странное.
Понимание мира, да?
Понимание мира,
это вот,
да.
Идея
и в этом смысле как-то... Почему так страшно про подростков говорить? Потому что там я этот контроль потеряю, и это значит, у меня будет бесконечная тревога. Ну, вот это вот такая удивительная... То есть, опять, не удивительная, но поразительная.
Да, я теряю контроль, значит, я теряю смысл существования.
Как абсолютно.
Что на самом деле не так. То есть, как бы, даже если ты просто сидишь на диване, это я себя сейчас оправдываю немножко, ты уже родитель.
Но, с другой стороны, тут две вещи. Это или недоверие, собственно, к ребенку, да, к тому, что ты делаешь, и к нему как личности, или это боязнь окружающего мира, в который он попадет?
Нет, это глубже. Я хочу все контролировать, тогда мне спокойно.
А как вы думаете, это российская такая черта, или это просто общечеловеческая?
Я думаю, что она общечеловеческая, но в России она выражена сильнее, мне кажется.
Ну же мы, в принципе, свою жизнь не контролируем. Ну, то есть, все что угодно может случиться завтра.
Ну, мне кажется, что все-таки родители, которые выстраивают, чувствуют себя менеджером еще, вот, они не совсем хотят контролировать. И мне кажется, это как раз новый подход. Может быть, свойственно как раз вот этой категории людей, которые, ну, так научились управлять своей работой, своей действительностью и, соответственно, своими детьми.
Мне очень здоровый этот подход. Ну, то есть, как бы, ты же не собственник.
Ну, там скорее вот не в собственность, а в то, что просто человек хочет, чтобы ребенок многими вещами занимался. Ну, вот если говорить про это конкретное интервью, где вот откуда мы взяли цитату, что там я менеджер образования моего ребенка, а там просто человек, ну, не очень доверяет системе образования, поэтому старается вот собственный план образовательный придумать.
Вот есть такая невысказанная мысль, что ребенком можно управлять. То есть это не живой объект, который ведет себя по каким-то своим законам, и я могу с ним, ну, вступать в коммуникацию, если хотите. А это все-таки вера, что если вот что-то там подкрутить, вот это, и специалист скажет, что надо подкрутить, то оно будет хорошо работать. Вот. А поскольку оно так не работает, то вот у меня тревога и возникает. Я кручу как надо, а оно не работает.
Тем не менее, это вот такой новый взгляд относительно российской действительности, советской действительности родителей на воспитание детей. Мы заканчиваем классный час свободы. Сегодня мы говорили о современных родителях. Ну вот кто они, менеджеры, аниматоры. В московской студии были профессор, руководитель Центра исследований современного детства Института образования Высшей школы экономики Екатерина Поливанова, младший научный сотрудник этого центра Елизавета Сивак и педагог, главный редактор журнала «Дошкольное образование» Дмитрий Тютерин. Вела программу Тамара Леленкова.
России вы хотели бы жить?
Я бы хотела жить в России, в которой соблюдается законодательство. Не просто издаются законы, но и исполняются на местах.
Наверное, в царской России я бы хотел жить. Спокойнее. и все понятно.
Ну, наверное, справедливой России. В том смысле, чтобы власть должна быть намного ближе быть к народу, чтобы видела и бабушек, и дедушек, а не только себя.
Чтобы наше величие мерилось не наличием ядерных боеголовок или тем, насколько нас боятся, а тем, какое у нас образование, медицина, тем, насколько люди гордятся своей страной.
Мне бы хотелось жить в такой стране, в которой мне было бы не страшно оставить ребенка гулять во дворе без присмотра.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11 840, 11 890 и 15 130 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».